нашей стране атеизм никого не удивляет», – дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против». Есть у нас, есть еще атеисты. Большинство населения, можно сказать, хотя они с этим не согласны. Вот, говорят, много слишком религиозных. А нам, религиозным людям, кажется, что мало слишком религиозных, много слишком неверующих. Ну так, нет у нас единства в этом смысле. И это самое безобидное, наверное, наше противоречие. А Андрей Поляков, Сергей Степанов и сегодня религиовед еще к нам присоединился. Денис Ваньков. Андрей, о чем мы сегодня поговорим? И немедленно выпил. Налил чаю. Хорошо, пока ты отхлебываешь чаек, скажу еще, что телефон у нас есть. 8-800-333-1706. Это телефон прямого эфира, можете принимать участие. 8-800-333-1706. Пожалуйста. Ты о чем?
У нас, как всегда, в последнее время много интересных событий происходит в стране. Они, может быть, впрямую религии не касаются, но поскольку религия такая часть нашего общества, то в любом случае как все это пересекается. Не, так или иначе. Вот это происходит. Поэтому немножечко мы сегодня так вскользь затронем какие-то некоторые политические вопросы. Но опять, чисто вскользь, просто для сравнения. Почему? Потому что я хочу сказать, что как в отношении религии, так и в отношении политики действуют, в общем, похожие такие схемы. Схемы прежде всего, ну, обмана, самообмана людей, да, и это, и когда в отношении политики это многим, многим понятно, да, в отношении религии просто люди это не хотят признавать. Они считают религиозные какие-то догмы истины в последней инстанции, которые не нуждаются ни в доказательствах, ни в какой критике, не то, что даже не нуждаются, а их надо тщательно защищать, и вплоть до того, что уже законы, по-моему, да, существуют определенные, запрещающие, например, какие-то произведения религиозные подвергать судебным исследованиям. Ну, знаешь, у нас такие были несколько...
Священное писание выведено из-под исследования на экстремизм. Но, с другой стороны, список экстремистской литературы изобилует книгами религиозного содержания.
Например. Ну вот это такое из прошлых времен такая.
Нет, уже современные память.
Между прочим, возникал не сейчас, а он давно-давно уже. И тут там очень много смешных всяких историй с этим.
Может быть, но вот просто сейчас хочу предупредить там наших религиозных верующих слушателей, что иногда провокаторы таким образом как-то подводят вас под монастырь, как раньше говорили, то есть подбрасывают вам какую-нибудь литературу религиозную, но экстремистского содержания, вы там не разбираетесь, ну, вроде что-то название нормальное какое-то, там не вчитываетесь как-то, потом приходит с проверкой, и вас могут сильно оштрафовать за какую-нибудь вот такую книжку. Это странно, но это так, это современность наша. Хорошо еще оштрафовать, а то и закрыть с конфискацией издания, например. Ну, так.
Да.
И это тоже.
И это тоже есть, и это одно из следствий. А вот наш такой доверчивость и простодушие, я бы хотел сказать, потому что мы видим, люди порой проявляют чрезвычайную доверчивость в таких вопросах, где, ну, казалось бы, они уже наступали на грабли. А в отношении нашей страны это вообще довольно смешно, потому что, ну, чего только не было в нашей истории совсем недавней. И это порой чрезвычайно удивляет, когда люди на своем собственном веку, не то что там по каким-то книжкам, не то что по каким-то еще там историческим документам, изучавшие историю страны и видевшие, что происходит, когда слишком доверяют свою судьбу либо какому-то царю, либо герою, либо Богу, да, и они продолжают все так же наступать на вот на эти самые сельскохозяйственные инструменты.
А куда же деваться, если это в такой человеческой природе? Хочется и колется верить в что-то большее тебя. Я не говорю сейчас в религиозном плане, да, но это же даже в светских обществах люди вполне себе светские считают, что, ну, начальство-то виднее, например, да, да, или в парламенте не дураки сидят. Или, а вот и наши предки-то тоже там, как говорится, не пальцем деланы, да? Ну, то есть вот всякие такие... То есть ответственность не только моя, я ее разделяю за свою жизнь. То есть во моей жизни вот так происходит. Ну, почему? Потому что тут вокруг так вот все, да, что-то большее меня. Это вообще в человеческой природе.
Насколько человек не доверяет самому себе или не умеет управлять собой, настолько он доверяет управление внешнее по отношению к себе.
Это же удобно, ну, согласитесь.
Это, да, ну, конечно же.
Так все время это нет, такое
искушение. Если бы это было неудобно, если бы это было противоречило как-то или там возмущало человеческое существо, как говорится, да, но именно что удобный вариант, что как пелось в песне у Высоцкого, да, не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. А, я полагаю, там эти слова были заложены... Эти слова должны были говорить немецкие солдаты, которые там топтали Украину, да, солдаты группы «Центра». Но в сущности это мог сказать и советский солдат того же самого времени, который, да, мог также искренне верить и считать, что, да, вот товарищу Сталину виднее, он там в Кремле высоко живет, он знает лучше, что происходит. Отчасти это действительно так, да, ведь человек... находящийся во власти, он имеет больше информации и, более, возможно, более адекватно может оценивать какие-то масштаб катастрофы, да? Но при этом мы прекрасно знаем, какой поток лжи опускается на тех людей, кто внизу.
Бывают, то есть, крайности, когда превращается... Доверие к управленцам в культ. Ты об этом хочешь сказать?
Я об этом и говорю. И, соответственно, когда поток лжи от этого человека, который, ну, по представлению людей, находящихся там внизу, он обладает всей полнотой информации, он знает ее со всех сторон, да? От него как бы ждут как раз вот такие истины. Ну, не в последний инстанции, это такие уже забитые слова, да, но люди считают, что то, что он сказал, это вот правда и есть.
А им, мне кажется, людям большинству не особенно хочется знать истину. Вот я-то все-таки настаиваю на том, что людям не истина нужна, им хочется себя, личную ответственность снять. Ну, просто, потому что это же не я решаю, это вот он решает, это вот кто-то, да. И в итоге, когда, ну, я как там верующий человек, когда у него спрашиваешь, ну, ты же перед Богом ответишь, а почему это я? Я тут при чем? Я человек маленький, вот начальство ответит, в церкви там пастор, священник ответит, да, за наш вот грешных, да. Вот он, если неправильно, с него Бог спросит, а с меня-то не спросит, он меня неправильно учил, там, так я вот и жил так. И это же дает психологическое такое спокойствие. Ну, то есть, вот представь себе, это как ребенок. Понимаешь, он, за него есть родители. Он не, или как солдат в армии, есть да, командир. Ну что, сказал делать, я делаю, не сказал, не делаю, вот и все. Да, а вы с него спрашиваете.
Цитируя одного религиозного учителя, истина освобождает. То есть полнота истины делает человека полностью свободным. Ну, и, обратная сторона свободы – это ответственность.
Вот,
то есть
вот.
Полностью свободный человек, он в полной мере ответственен. И здесь как бы уже возникает вопрос, а надо ли оно мне действительно, как вот Сергей говорит, то есть у каждого какой-то свой кружок ответственности, свой горизонт, там, и никому не хочется быть полностью ответственным.
Что-то, ну, хочется, я рад, надо переложить. Что вы со мной оба полностью практически согласились.
А с чем ты, что такого ты сказал?
В общем, вы сказали то, что хотел сказать я. Может быть, не так красиво и хорошо. Но я сказал именно о том, что людей устраивает вот эта безответственность, да, людей устраивает то, что за них думают.
Ну, те, не всех. Те, кто... Каких людей имеешь в виду? Ты кого?
А получается, что некое большое количество людей, некое какое-то преобладающее, я бы не сказал, что большинство, потому что это вообще трудно сказать, большинство, меньшинство, как это, кто считал, но, в общем, мы видим, что достаточно большое количество людей И именно согласна с таким положением вещей, когда я меньше знаю, лучше сплю, я поближе к кухне, подальше от начальства, ну, вот это вполне такие, да, моя хата где-то с краю, а русский язык просто набит вот этими всякими...
Это мудрость веков. Мудростями,
да.
Потому что человек, который вдруг решил разобраться, выяснить, что там наш староста, правда ли, деньги все на мост потратил или пропил половину, вот пойду отчет. Понимаешь, есть два варианта. Или он узнает правду и как-то приходится ему с этим жить, или его убирают с дороги. Да? То есть хорошим это редко кончается, вот такое правдоискательство. И в итоге мудрость народа за сотни лет, вот она сказала, лучше там помолчи как-то, да, лучше... Ссор из избы не выметай, оно, глядишь, и целей будешь. Ну, потому что так случалось, правда. Ну, и да. Мы сейчас требуем от людей, чтобы вот они были такими, гражданскую ответственность взяли на себя, да, разбирались в законах, за кого они идут голосовать тоже, чтобы знали там по именам, требовали исполнения законов там как-то, да, проявляли инициативу. А народ говорит, да слушайте, всех инициативных-то вот как-то подчистую выбили, там у меня-то бабушка, прабабушка, да, какую-то тоже инициативу проявили, что-то сказали такое, нехорошо кончилось, может, и не надо. И так, может быть, они и понимают это больше, чем мы с тобой, но как-то не лезут на рожон.
Они все прекрасно понимают, но действительно здесь получается вот этот замкнутый круг, или там как это, змея себя кусающая за хвост. Ну, получается история такая, что люди, не способные противостоять, да, лжи, обману со стороны неких других людей, да, в конце концов, способствуют или не препятствуют созданию такой обстановки, когда уже говорить правду, знать правду, добиваться правды становится действительно просто опасно. И в любом случае кто-то на этом пути гибнет, в разных смыслах, да, кто-то теряет работу, да, там кто-то становится каким-то изгоем, кто-то реально погибает, таких историй миллионы. И после этого возникает вот это общество, где, в принципе, где-то уже в крови сидит, что да, я сижу, молчу, и я тогда живее становлюсь. Но в любом случае общество-то от этого теряет что-то. То есть мы оказываемся вот в замкнутом круге, когда развитие просто может закончиться. Но когда общество состоит просто из трусов, да, пока тебя за шкирку не взяли, не кинули в бой, ты сам боишься туда идти.
Не, а как какой-то видишь выход? То есть затянуть всех за уши, давайте познавайте там самих себя и как мир устроен.
Между прочим, кстати, была идея такая еще там в начале советской власти, что вот это происходит из-за того, что у людей нет образования. Вот когда люди узнают, прочитают там какое-то энное количество книжек, там будут грамотны, будут уметь задавать вопросы, получать на них ответы, вот тогда они станут свободными. Но выяснилось, что, может быть, это недостаточно какая-то степень образованности, но все-таки не помогло.
Смотри, если брать опять-таки нашу недавнюю историю, то вот образованность, она получилась все такая тоже односторонняя. Мы же знаем, как высылали пароходы с этими с образованными. Но высылали пароходы с образованными теми, да, кто немножко имел другое образование, мог сказать что-то не то.
Мог и те образованные, которые были на пароходах, это те, кто смеялся, когда им говорили, что вот народ взбунтуется, там какой-то марксизм, что-то они построят, какое-то общество свое, где мужик будет нами править, ха-ха-ха. И вот они досмеялись. В общем-то, Ленин правильно их идентифицировал и посадил на этот пароход. Понимаешь, то есть те, кто понял, в чем, собственно, чем дело пахнет народным бунтом, что народ, что есть в народе силы, которые стремятся к знанию того, как общество устроено, как нужно организовываться, там, создавать советы, они потом подключились к этому процессу и вполне нормально там существовали. Ну, те, кто не попал под репрессии, да, добились многого. И, в общем-то, дав людям действительно вот это вот образование, советская власть сумела из этого народа, из этого темного мужичья, да, выловить вот эти вот бриллианты, которые там во времена Победоносцева, да, кто там, министр при царе, по-моему, при Николае Первом, что ли, который говорил, если не ошибаюсь, или при Александре Третьем, что просвещать народ – это как бы преступление против государства. То есть это чревато тем, что система рухнет. Вот. Большевики попробовали, как бы не рухнуло.
Ну, подожди, но через 70 лет, кстати, рухнуло. Во времена уже всеобщей образованности как-то народ не поддержал уже эту систему.
Да, это уже другой вопрос.
Да, ну вот так,
может быть,
подпилили сучок-то.
Оказалось вот в этом темном народе, да, и поэты, и кинорежиссеры, и театр, и музыканты, и там в космос полетел Гагарин, да.
Но насколько этот народ все-таки был свободным при этом?
Мы нисколько...
Все надо сравнивать.
Опять, мы же нисколько...
Свободны по сравнению с
чем. Никто никогда не возражал, что народ наш совершенно бездарен. И это, наоборот, всегда подчеркивалось, да, что если вы хотите что-то сделать, добиться какого-то, каких-то там инноваций или чего-то, вы обратитесь к русским, да, но если вы хотите что-то из этого, из этих... изобретение какую-то извлечь практическую пользу, то к русским надо обращаться в последний момент. Народ талантливый, но устройство общества не позволяет этим талантам раскрыться. И как и во времена тех же самых царей, у нас очень много людей уезжало за рубеж и там достигало успех в своей жизни. Эти самые... талантливые, как и в советское время, как и сейчас. Да, и, собственно говоря, получается, что ничего не меняется. Талантов полно, гениев и кого только нет. Но народ уезжает в страны, где что-то не так. Мы эти страны не очень любим здесь исторически, да, мы считаем, что они там плетут против нас заговоры и спят и видят, как только Россию уничтожить. Ни одного примера почему-то нет, к сожалению, да, когда...
Нет, а зато есть пример, как они нас любят, да, там... Как
да нас никто не...
Обожают.
Нас никто не обязан...
Желает нам добра.
Никто не обязан любить, да, даже мы, собственно говоря, вот когда говорят...
Мы, кстати, взыщем не любовь, мы взыщем страх.
Я люблю.
Нас могут ненавидеть, но главное, чтобы боялись.
Да, вот это вот как можно вообще...
У нас
вообще
есть.
Непонятно, как можно любить такую общество, как народ, да, где и... в равных пропорциях там и гений, и негодяй. И как это может всех одновременно любить или ненавидеть? Это именно вот этот перевод в эмоциональную какую-то струю, это какая-то большая ошибка.
Ну, между прочим, кстати, вот не знаю, вы встречались или нет. Ладно, те американцы, которые здесь живут у нас в России, это еще ладно. Но я как-то был один раз, был такой грех в моей жизни в Америке, и я удивился... Понимаешь, такому позитивному, ну, это, правда, был 98-й год, еще там, еще при Ельцине, как говорится, недавно Советский Союз, все, но они так живо как-то знали всех наших спортсменов, актеров, я их не знал, они, вот, у вас там фигурист такой, я, да кто его знает, что я не увлекался как бы никогда вот этим, да, и как-то им хотелось показать, что вот они интересуются, знают, ну, многие, по крайней мере, там, да, как-то, и как вам там Америка, и все такое, то есть эмоционально, не знаю, вот простые люди, ну, я, по крайней мере, не заметил какого-то там страха тогда еще, да, сейчас, может быть, уже есть какая-то опаска, ну, просто из-за там поведения, из-за какой-то политической такой ситуации и так далее, вот, но все-таки мне хочется задать вопрос, Андрей, а религия-то чем виновата? Ну, вообще, вот христианство, вообще религии и христианство в частности. Почему? Потому что все-таки в обществе политически несвободном, я даже не про современное говорю, а вообще исторически, да, так было, да, религиозность была, ну, такой, таким государством в государстве. То есть монах уже не был полностью подотчетен князю, он становился подотчетен игумену, там, да, и с него что-то требовать такое. Я тут вообще... служу Богу, да, а мамоне там или князю местному совершенно не обязан. Ну, то есть, можно было как-то уговорить или там попросить благословения, или убить. По-всякому бывало в нашей истории. Но все-таки это такая отдушина для людей, которые стремились к какой-то духовной внутренней свободе, по-моему.
Ну, слушай, у нас и сейчас люди религиозные, они довольно свободны относительно государства, им много сходит с рук, мягко выражаясь. Поэтому ничего удивительного. Религия всегда была поддержкой государства. Естественно, ей какие-то льготы, ее представителям определенные были поблажки. Вот. И ну, монашество такое отдельное вообще, во-первых, это определенный такой класс людей, который действительно не представлял и опасности для государства, потому что замкнуты сами в себе на своих проблемах, да, там как бы духовных.
Это в разных государствах, кстати,
по-разному. Да, бывало всякое.
Бунты целые там происходили.
Да, поэтому, да, когда в 30-е или там в 20-е годы расстреливали и монахов, и попов, советская власть, да, то, в общем-то, в какой-то степени можно понять, потому что эта власть им поначалу была непонятна, и они не сообразили, что можно в нее вписаться. А вот сейчас вот...
Ну, не все, по крайней мере, сообразили, некоторые сообразили.
Ну, как всегда.
Советские праздники там внесли в число двунадесятых.
Так всегда бывает. Ну, некоторые люди действительно страдают вот какими-то такими убеждениями. Да? Не все же просто лицемерно использует свое положение, да, прикрываясь, ну, как и везде, как и чиновники, как и кто угодно, получают какие-то блага от своего положения, а при этом рассказывают, что они там верно служат родине ли, царю ли, там, богу ли, там, кому угодно, это уже личные качества людей. Но вопрос в том, что я хотел провести параллель, как ты всегда говоришь, что вот у нас советское время было, и все равно, несмотря на то, что там было бы атеистическое, так сказать, время, да, все равно при этом происходили какие-то там злоупотребления. То есть религия не всегда самое плохое, да, что может быть. Но это то же самое примерно сказать, как вот сейчас небезызвестный какой-нибудь ИГИЛ или какой-то там Даиш, да?
Они запрещенные.
Запрещенные, да, строго-настрого запрещенные и в России, и там, и кое-что, где еще. А вот, ну, а по сути дела, они же такие же атеисты, да, по отношению к другим религиям. Они уничтожают тех, кто неправильно верит. Даже мусульман уничтожают, не говоря про всех прочих христиан, иудеев, а уж тем более безбожников. Вот, поэтому считается, что советский строй – это был... Это просто был такой способ замены одной религии другой. То есть верование, механизм верования использовался точно такой же. Механизм доверия. Ну, я думаю, что очень мало что поменялось. И использовались именно те свойства человеческой души, вот, о которых мы вначале говорили. Да? Желание избежать ответственности, желание, вот, чтобы кто-то направил, кто-то сказал, как надо. Большому количеству людей так жить, безусловно, проще.
Не, ну вот я как раз о том и хотел сказать, то, что дали всем знания, доступ к высококачественному образованию, но не все захотели освободиться, то есть все равно большинство как бы и осталось на прежнем уровне.
Вопрос в том,
то есть невозможно вот как бы перепрыгнуть вот эти формации, сразу освободить всех, всем дать свободу, и все сразу станут радостными и свободными. Да. Это должны быть какие-то ступени пройти.
Безусловно, человека. Безусловно, мы это видим вот на, опять-таки, в сегодняшнем дне, да, вот прогнали какого-нибудь диктатора там да, иракского или там ливийского, да, и, в общем-то, ожидания были, что настанет демократически. Ну, люди привыкли жить под пятой, привыкли быть погоняемой палкой, и когда этой палки нет, то, оказывается, начинается хаос какой-то, и власть захватывает вместо одного диктатора кучу маленьких диктаторов.
Есть альтернатива выбирать между диктаторами, то есть какой компании принадлежать. Я тут хочу все-таки вернуть к религиозному аспекту. Давай. Вот в какой связи. Считается, что протестантская этика – это такое предтеча демократии западной. Ну, то есть личная ответственность человека, ну, или либерализма, да, то есть человек сам ответит не в общине, не потому что он принадлежит к определенному народу, церкви или религии, да, вот его личная ответственность. Отсюда уже вот эта идея стала распространяться из церковной среды на общественную. И тогда появилась, ну, возможность дать там избирательное право, потому что человек, если он ответственен за свою жизнь, он может быть ответственен за положение дел в обществе, в государстве, поэтому делегировать часть ее. Если у него вообще и за свою жизнь нет ответственности, какой смысл ему давать возможность выбирать других, потому что он для себя-то не может сделать выбор какой-то такой. А, так вот, может быть, просто мы живем в обществе, которое не готово к современным формам вот этой ответственности личной, либеральной, каким-то. Нечего тут требовать от людей, потому что не было вот этой предыстории. И когда-нибудь дорастем там, а сейчас, ну вот, куда деваться? Если бунт бессмысленный, беспощадный, то есть вот такая полная какая-то анархия, в плохом смысле этого слова, то качается дело в каким-то всеобщим бандитизмом.
Ну, как ни грустно, но хочется с этим согласиться. И все-таки вот подумайте, ты говоришь вот о протестантской этике, да, но она ведь тоже не, эта этика не была записана где-то и не принесена там на скрижалях, да, вот эти все правила. Они вызрели в обществе, да,
живущих... В обществе, где, например, стали священное писание, да, воспринимать как высший авторитет. Не то, что там епископ чему-то научил, или папа, живший 300 лет назад, римский, я имею в виду, например, да, а вот как-то обращение, ну, по крайней мере, в священном писании не в Ветхом Завете, ладно, там, к народу, да, как-то, к общности, а уже в Новом Завете к конкретному человеку. И христиане там средневековые, но чуть позже, решили, что вот так оно и правильно. То есть ты, Бог к тебе обращается, и ты перед ним ответишь. Поэтому твоя жизнь важна. Да? Не то сообщество, в котором ты находишься, главное не выделяться. Нет, твое собственное, да, положение дел. А у нас, по-моему, ну, по крайней мере, вот в российском современном обществе, я этого не очень-то наблюдаю. То есть мы русские, какой восторг. Ну, вот это до сих пор такое живет, да. То есть неважно, какой я именно там русский, главное, что я принадлежу к этой общности, поэтому волен испытывать восторг, несмотря ни на что. Ну, и испытывает много людей, и довольны этим.
Ну, что? С другой стороны, можно сказать, если уж о русской ментальности говорить, то традиция бунтов и восстаний, она как бы очень даже богатая, не менее богатая, чем в Европе, понимаете? То есть, если вот этим критерием мерить степень свободолюбия, да, народа, то русские здесь не уступают.
Ну, ты вспомни, слушай, эти восстания, там, Пугачева, да, например, он говорит: «Я царь. И давайте мы, значит, меня поддержим». То есть тот царь неправильный, а я правильный. Там, да? И в основном-то идея была такая, что вот за справедливость. Что,
за справедливость,
да, царя. Нам сейчас не очень плохо живется, налоги какие-то невозможные, там соли нет и так далее. Да, это почему? Потому что царь не настоящий. А вот был бы настоящий, вот он настоящий. Он там им рассказывает. Да, давай за него всех других убьем. То есть фактически это бунт не за свободу, а за... рабство, но с другим
именем, царем.
Здесь, с другим царем.
Справедливым, да.
Я здесь не согласен.
Почему?
Надо понимать, как воспринимается царь вообще в русском сознании. Это не царь воспринимается не как наш хозяин, да, там наш господин, который вот мы рабы, он нами владеет, Божий, да. А как проводник народной воли. То есть народная воля, которая вот она буйная, такая и широкая, и глубокая. А царь, вот он бывает... правильно ее проводит, воплощает, а бывает неправильно. И тот, кто как бы искаженно ее воспринимает, вот чаяние народа, надо убирать.
Нет, они, может быть, такой есть, действительно. Только единственное, что никогда не было, и сейчас не очень, обратной связи, то есть волю-то он должен понимать, этот царь, каким образом он может знать, что там, какая воля у народа, да?
Сейчас есть рейтинги.
И поэтому действительно очень мало поменялось, и действительно, я считаю, что та самая протестантская этика, она возникла не из-за того, что там они там начали как-то по-другому читать священные книги и что-то там такое вычитали, чего там, за предыдущие там, 1000 лет не смогли понять. А именно это выросло из того, что там были города со своим самоуправлением, да, некое участие, некое зачатки демократизма.
Да, и это
так было, они были перед этим тысячу лет, и как-то работало все равно все по-другому. Хотя, кстати, самоуправление тоже было, ну, вспомни ту же Флоренцию в Европе, или тоже в Европе Новгород, да, вполне себе там народное вече. И, ну, то есть люди жили по-разному, вот и так, и так. Но все-таки как-то выясняется, что удобнее людям, когда кто-то за них решает и не очень лезет в их какую-то частную личную жизнь. Ну, то есть, понимаешь, вот мечта такая, чтобы оно все было, и нам за это ничего не было.
Конечно, ну, какой-то баланс интересов, потому что интересы государства, они, в общем-то, не совпадают с интересами личности. Это вот такая вечная-вечная проблема. И поэтому обычный человек, он всегда, в принципе, он просто обязан быть в оппозиции власти. Какая бы она, какой прекрасный.
Подожди, если не был царь, кормится,
власти,
власти
с кого
зачем?
Будет состоять тогда?
Власть она будет состоять из этих самых людей, но человек должен понимать, и, в общем-то, он всегда понимает, что его личные интересы, они вот не являются для того, кто наверху, первичными. И как раз-таки очень часто они противоречат. И для того, чтобы вот власть и народ не шли в разнос, именно должно быть взаимодействие и влияние одно на другое. Вот. В противном случае это либо бунт, либо диктатура, которая раздавит и заставит беспрекословно идти туда, куда...
Ну, подождите, но есть еще способ, например, мирного гражданского неповиновения. Ну, потому что вот в Индии бунтовали против Британской империи, ничего не получалось, развеивали из пушек там, да, людей привязывали и стреляли, например. А появился Ганди, и стал мирный протест там какой-то, и у него получилось.
Я думаю, что получилось не потому, что такой Ганди замечательный, и его также могли выстрелить из пушки там сотни лет раньше, например, если появился этот Ганди. Просто человек появился в нужное время, в нужное место, да, могли бы на кресте распять, как того.
Ну, кстати, Иисуса. Если вспоминать Иисуса, в его время были зелоты, которые там с оружием в руках против римской власти сражались, да, и пытались Христа на свою сторону, то есть как-то подбить, давай, ты будешь царем, мы тут будем твоей армией, давай, это, за освобождение
это
Израиля.
Это как раз вот,
далее.
Сергей, вот эти все
а
примеры...
А он другим способом, понимаешь, добился гораздо большего. То есть Римская империя, которая была оккупантом там Израиля, да, через там 300 лет сама стала христианской. Условно говоря.
Не так все быстро, и, собственно говоря, не только из-за того, что там Христос возник и там погиб, а именно вот появление, стечение некоторого рода обстоятельств, потому что таких проповедников он был не один и не первый, и до него, и после были, ходили такие же по
вот
этой
что
Палестине.
Вот что и удивительно, что вот у него
да,
получилось.
Да, ну вот кому-то сложился, и вот у него так. Это стечение некоторых обстоятельств, так же, как и с Ганди.
Атеисты верят в Бога, верят в обстоятельства, в случайность.
Нет, мы знаем.
Его величество – случайность.
И случай тоже, и обстоятельства, потому что, да, сложился... смотрите, в 40-х, там, 50-х годах развалились все эти империи, да? Они развалились не потому, что там какие-то возникли Патриса Лумумбы там и прочие эти Ганди, да? А просто стало неэффективно содержать колонии. И Франция, и Англия, и все остальные страны, они просто освободились. Обидно за Гитлера, он воевал как раз за то, чтобы у него было право иметь колонии с этими англифами, потому что его же обидели в Первую мировую войну, Германию.
Мне не обидно, так ему и надо.
Вот, а если бы он знал, что через там 10 лет все останутся при своем, может, и не стоило воевать. Вот, но я к чему веду? Если бы в той же самой Европе, да, не постепенно не возникало вот эти зачатки демократии, я думаю, что и направление религии, которое поддерживает и освещает такой образ жизни, да, свободный и демократический, и, ну, в определенном смысле, да, в определенных скобках надо иметь в виду, да, который там поднимает вот выше человеческую ответственность, ну и все то, о чем такие прекрасные вещи о том говорю, ничего бы не возникло бы такой религии. Она была...
Ну, то есть масоны, да, там на самом деле источник свободы, а религия просто подтянулась потом. Да?
Я считаю, что...
Свобода, равенство и братство, кстати, их лозунг.
Нет, я считаю, что религия, она просто пытается отвечать на запросы общества. И она, как правило, это делается большим опозданием всегда.
Ой, не согласен.
С большим опозданием. Вот она никогда не идет впереди.
Ну как? Понимаешь, как раз и была движителем. Ну, то есть вот протестантская эта реформация, да, это же как политическая карта Европы поменялась, потому что кто-то там прибил 90 тезисов и стал их отстаивать. Да, ну, конечно, они были заинтересованы, там, немецкие князья, в том, чтобы освободиться от римского такого владычества, да, поэтому использовали, может быть, в своих интересах, да, но это же было взаимно выгодное, что ли, сотрудничество и религии, и там какой-то политической ситуации. И так очень часто бывало. Ну, слушай, это, не знаю, Римская империя там, да, когда она христианство приняла, или Владимир Красносолнышко, который искал объединяющую религию. Но он уже искал сложившуюся религию, которая уже там что-то такое исповедовала, что-то говорила, чтобы в своих интересах ее использовать. Это с этим даже не спорить. Поэтому не думаю, что она плетется в хвосте истории.
На тот момент христианство было немножко более развитой системой, да, чем языческие какие-то. И самое-то главное, что оно было уже такой имперской религии, да, которой империи сильных государств, которым хотелось...
Римская империя, это так же, как пока вот сейчас... была языческой, тоже, у нее была тоже имперская религия, кстати, очень такая толерантная, да, ко всем остальным, то есть вы, главное, почитайте вот кесаря, да, как божество, и верите во что хотите, то есть это такой степень толерантности очень высокая, но почему-то ушло в прошлое все это, да. Сейчас у нас идея во всем мире, я вообще не знаю, сколько у нас...
Византия ушла в прошлое.
Да, и сколько у нас вообще...
Я думаю, что и с Россией, Россия не вечна.
Как у Дениса хочется спросить, у нас сейчас в мире сколько вообще таких теократических государств, которые в главу угла ставят религию вот в своей такой общественной жизни? Мне кажется, меньшинство, если исламские только.
Не, но если брать еще монархии, то есть там, где хотя бы даже республиканские такие... парламентские монархии, да, то их тоже можно считать религиозными, там, тоже Британию, да, то есть там все эти традиции соблюдаются.
Ну, может быть, Испания. Это формально больше, то есть королева, глава англиканской церкви, ну, кого это заботит?
Но все равно это все-таки светские государства, если там взять европейские, какие бы ни были, может, только Ватикан один.
Вопрос в том, кто правит там.
А так? То есть... Кто реально правит, да.
Правят как раз вот эти вот традиционалисты, там, то есть люди, которые не чужды религии. Там,
консерваторы, то есть.
Да, и...
Ну, нельзя назвать эти общества клерикальными. Да, то есть абсолютно. Не священники у власти. Может быть, священники влияют на тех людей, которые у власти как-то, прямо или косвенно, но не они там издают
чисто
законы.
Чисто теократически брать, конечно, их мало. Ну, хотя, даже если...
Да они в основном брать. Религиозные.
И они, кстати, не так уж, не такие уж они и плохие. Вот, там, Непал, допустим, Малайзию брать, да? Там исламское государство Малайзии, да? Иран брать, это все-таки прогрессирующее государство, активно развивающее. Там Иран ядерную энергетику, ядерную науку очень быстро, там спутник уже свой запустил в космос. Понимаете, то есть ничего... То есть, коррелировать религию там, и свободу, и ответственность граждан здесь... Не совсем правильно.
Не всегда совпадает.
И в то же время там США, да, протестантское общество, построено на протестантских общинах, там, на протестантстве. Чем мы сейчас видим, там вот Сноудена послушали, да, полный тотальный контроль, прослушка, никакой свободы нету, все это ширма, понимаете, вот вам, пожалуйста, свободная ответственность.
Но Сноуден вырвался из системы, рассказал об этом все, и теперь мы все об этом знаем, например, то есть как-то...
Да, все знали там, да, все это, да. И диссиденты там есть, про которых мы не слышим, а их на самом деле очень много в США, вот, которые... даже более героические, чем наши советские диссиденты.
Между прочим, не обязательно диссиденты, я тоже наблюдаю так с удивлением, что мои знакомые люди, ну, христиане, такие американские, да, очень такие воцерковленные, как у нас говорят, они прям не стесняются участвовать, ну, каким-то посильным образом в предвыборной кампании, то есть критикуют, там где-то в Фейсбуке ролики размещают, говорят, какой кошмар, кто у нас у власти, может быть, не за кого-то, а против кого-то, в эту там избирательную систему, да, потому что другие говорят, а это выбор из двух зол, например, и мы вообще не понимаем, как мы дошли до такой жизни, когда у нас нет выбора фактически, да, потому что и то, и другое плохо, и мы тут вообще хоть не ходи на выборы. А люди это активные, там, как-то с активной гражданской позиции.
Что-то это нам деваться
некуда.
Ну, не знаю. Знаешь, там сотни партий в США, а на выборах всегда участвуют только две почему-то. То есть ничего не напоминает там?
Напоминает. Очень много. Это говорит лишь о том, что, в общем-то, люди везде в целом одинаковые, и не бывает однажды какого-то возникшего или там созданного рая, и в котором все хорошо.
Скатывается. Проблема общество в том, что... скатывается в ад, если предоставлен самой себе, ну, это условный ад, потому что второй закон термодинамики, да, к покою стремится. Вот чего-то достигли, закатили камушек на горку, да, и он там все время не будет лежать. Чуть-чуть трясанет, и он скатится опять. То есть его нужно поддерживать все время как-то, его закатывать обратно, применять усилия какие-то. А вот эта успокоенность, которая, ну, что уж греха таить, которую хочется. Ну, то есть вот закатил и успокоился, достиг чего-то, и вот сидишь себе, отдыхаешь в гамаке, да? Вот это, к сожалению, так оно не работает.
Ну, вот к чему я вообще хотел бы привести, к какому финалу наш разговор? Ведь речь идет о чем? То же самое американское общество, которое мы сейчас упомянули, такое то же самое, тоже наше общество, да? Проблема в чем? В большом количестве недостоверной информации.
Просто информации, большое количество. Большое, вещей,
то, что большое, много. Да, но при этом очень много лжи, очень много дезинформации. Я думаю, что у американцев в этом отношении ничуть не отличаются от нас. Потому что, да, всегда заинтересован кто-то в том, чтобы держать в неведении некоторое количество людей.
Ну, это что, теория заговора, понятно. Но да нет, человек даже свободный не то, должен заговор. Интересоваться, читать, вычитывать, просеивать информацию, если уж у него есть образование, да. Какой-то. Этому же учат. Просто если много людей, лентяев, да, им лень просто. Скажи мне одну правду, вот одну. Мне не надо две точки зрения, не надо мне там какие-то с разных сторон, да. Скажите, кто врет, кто говорит правду, и все, я буду спать спокойно.
Он, кстати, в Британии Rush Today прессует, и ничего, так и нормально. Демократы мы все равно. Альтернативная точка зрения уже
под репрессией. Кому же нравится-то, понятно. Это, кстати... Вот это постоянное противостояние, то есть личной свободы человека и попытка его поставить в такое положение, когда она ему будет уже недоступна, какая-то личная свобода, им манипулировать, это вот всегдашняя борьба, мне кажется. И в том числе люди верующие часто впадают в такое искушение, что давайте мы не лезть в эту грязную политику, давайте мы вообще об этом не говорить, давайте мы просто молиться за любовь. Их там, за любые власти, все. А потом оказывается, что как-то и не очень-то молятся, и не очень-то переживают, и получается то, что вот уже и законы применяют, и принимают, которые там имеют такой характер гонений, да, и человек, мы же вроде бы как-то да, хорошо хотели, себя вели, почему с нами так, да, а почему, а вы же совершенно не приняли, вы же не защищали тех, кого гнали до вас, например, вы же не обращали внимания там, да, на тех, кому было плохо, пока вас не трогали, да. А теперь и до вас дело дошло,
еще
получите.
Вы верили, вы доверяли, что все будет хорошо, что те люди, которые где-то там оказались, они будут делать именно то, что они вам обещали. То есть вот этот недостаток скептицизма во всех сферах. Вот я считаю, что вот это неправильная стратегия принципиально, что вот того самого скептицизма...
Критического мышления,
что и есть основное отличие атеизма.
Ты считаешь, что у атеизма есть критическое мышление?
Я считаю, что в целом да. То есть, это, собственно говоря, критическое это и есть атеизм.
Это же оппозиция просто к позиции. Атеизм бы не существовал бы, если бы не было религии. Вот если представить себе, да.
Атеизм
просто...
существует пока.
Да,
существует.
Безусловно. Да. Я поэтому говорю, в этом отношении атеизм, как скептическое отношение к религии, но он также должен был бы... Эта же стратегия, она должна быть применима ко всем другим, в том числе к политике, к другим сферам жизни. Прежде всего к политике, потому что как и религия, так и политика, она заинтересована в насаждении недостоверной информации, либо какой-то идеологии в голову людей для манипуляции не только с их сознанием, но и с их...
Не, а рецепт-то какой? То есть как нам вот этот перекос устранить? То есть в пользу, перекос в пользу там, безличных систем надчеловеческих, которые подавляют человека, да, так, чтобы...
Мы уже поняли, что человек... всеобщее образование не очень помогло. А что еще?
Нет, образование, оно просто однозначно должно быть, да, но вопрос в том, что...
Доступ к знаниям, вот интернет есть, и что, да, много из людей там пользуются им как знанием,
источником. В том же самом интернете...
Им, кстати, у них есть впечатление, что да,
конечно,
в интернете что-то прочитали.
Конечно, конечно, есть, и многие сейчас говорят, вот я телевизор не смотрю, я в интернете, но, в общем, если присмотреться, то мы увидим, что в интернете человек выбирает именно то, что вот его устраивает, то, что вписывается в его систему взглядов, а альтернативные точки зрения, как правило, он их отвергает, не читая, как, угу, как правило.
Ну, слушай, я за себя за этим ловлю, да, когда мне вот что-то, я вижу явную какую-то ересь, что я время буду тратить? Потом я понимаю, что, ну, может быть, надо разобраться, там, я с чем-то не согласен, какие-то доводы есть и так далее. То есть атеистические статьи, например, я читаю, там, ну, с разной степенью внимательности, но все-таки заставляю себя. А вот какие-то такие общественно-политические, этические, что ли, да? Ну, на самом деле, человек так устроен. А что, у меня не безграничное количество времени, чтобы вникать во все подробности, там, всех идеологий, всех представлений о мире. Хотя вот Денис мне прислал какую-то статью, там, подпиши что-то, да, ты мне присылал. Я говорю, надо разобраться, надо почитать, прежде чем подписать.
Я пишу правильный подход.
Да, а ведь как нас интернет приучил, да? Ознакомьтесь, значит, пишут нам, когда мы ставим какую-то программу, да, с, как это называется, я даже забыл. Ну, то есть ты подписываешь за тем, что ты...
Лицензионное соглашение.
Лицензионное соглашение, которое там 5 листов. Вот. И это же большой грех вообще. Ну, в большом счете ты ставишь подпись, там, галочку, да, под тем, что ты сделал, хотя ты этого не делал. И никто никогда не делает. А там может быть написано, я продаю душу дьяволу, например. Я согласен. Например, да, ну, то есть человек пишет. Это нас приучило к тому, что большие тексты не работают, как-то разбираться там в закорючках, все. Ты нам заголовок дай. Мы там... видео какое-нибудь размести, а сколько же сейчас способов есть на самом деле эмоционально снять какие-то ролики, которые будут, ох, ничего себе, вот что творится там, да, ну, как в это верить? Так, в итоге люди вообще теряют доверие ко как к любой информации. Вот ты ему документы за подписью Сталина, сканы, все, все отфотошопили. Так вот же его выступление на там, не знаю, съезде партии, вот же он говорит, все, да, все вы подделали, все понятно, переозвучили.
Кстати, да, вот этот способ управления, то есть, если раньше управляли через нехватку знаний, дефицит знаний, да, людьми, невеждами, то сейчас управление через гиперпрофицит. То есть человек просто заваливает кучей информации, и так, чтобы он вообще не мог разобраться.
В итоге-то знаний истинных мало, потому что мусора много.
Да, и таким образом как бы человек просто махает на все рукой и говорит, не хочу в этом копаться, некогда, надо там на жизнь зарабатывать. И
есть такая поговорка, правды мы никогда не узнаем.
Опять, да, кому-то доверяет своего, там, кто-нибудь, там, пусть специалист какой-нибудь разберется. Ну, вот в юридической сфере, да, там, могли бы все люди стать юристами, да, там, юридически грамотными, но все равно, как бы, вот есть юристы, вот эти паразиты, да, которые вот, зарабатывают, ну, ничего не производят, а вот только вот эти толкуют законы, и человек ему обращается, платит деньги за то, чтобы тот как бы защищал его интересы.
Куда деваться, и куда вот, деваться? Как в фильме «Трасса 60. Целый город юристов», который паразитировал на любом попавшем туда незадачливом путешественнике. В заключение программы, пожалуйста, Андрей Поляков.
Крайности, безусловно, нас будут преследовать вечно. Но, тем не менее, я считаю, что скептическое отношение к действительности, к истории и к тому, что нас окружает, кто информация к нам окружает, я считаю, что должно быть первостепенным.
На это надо момент. Воспитывать.
И это нужно воспитывать, безусловно. И в этом отношении религия один из тех...
Из способов воспитания, между прочим,
критического для меня. Нет, как раз-то та мишень, в которую мы должны целиться прежде всего.
А вот я не согласен, но нам уже спорить некогда.
Конечно, делали это целый час.
Я просто в заключение хочу сказать, когда моих детей учат чему-то не тому, как мне кажется, в школе, я им альтернативную точку зрения, там, библейскую, христианскую представляю, чтобы у них был выбор, по крайней мере, да, но мало у кого есть такая возможность, наверное, среди наших слушателей. Это была программа «Атеисты против», Андрей Поляков, Денис Ваньков и Сергей Степанов. Всем спасибо, до свидания. А вы так и не позвонили нам, может, оно и не работает, ну и ладно.